Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия. Опиум для народа. Худшая школа в мире». Я еще раз хочу напомнить вам о том, почему возникла эта тема. Дело в том, что мы понимали смысл этих слов. Мы бы задумались о Боге, что это не просто какой-то истукан, которому требуются какие-то такие, будем говорить, поклоняющиеся в виде идолопоклонников. Мы говорим о том, что христианство – это, ну, можно так сказать, высота, да, это то, что должно нас отличать от других народов, от других религий. Вы знаете, язычники поклонялись, будем так говорить, немым богам, да, деревянным, там, золотым, там, каменным, да, совершали какие-то ритуалы, они не понимали вообще для чего. Такой пример, очень простой, примитивный способ Бога умилостивить. Принести ему что-то, да, подношение какое-то, жертву какую-то. Иногда даже людей приносили в жертву, там, красивых девушек. Для чего? Ну, вот такое было понимание Бога, да. И я уже так сказал, вот это настоящий опиум для народа был. Язычество, которое приучает людей поклоняться изображениям, каким-то там предметам, каким-то там невидимым непонятным божествам, путем, извините, тупого поклонения или преклонения и исполнения каких-то религиозных обрядов, да, это действительно опиум для народа. Теперь. Возьмем наше время. Мы вроде бы христиане, у нас вроде бы есть Христос, у нас вроде бы есть Библия. Теперь задаю вопрос, а чем же мы особенно отличаемся от тех язычников? Есть Бог. Ну, немножко другое, как говорится, толкование у нас, да. Но опять я хочу сказать, есть обряды, есть доктрины. Есть какие-то там священные места, есть какие-то там паломничества, монастыри там, да, есть пастыри, есть здания какие-то церковные. И обратите внимание, внешне вроде бы религия изменилась, а по сути осталось то же самое. Мы ходим, нас не учат думать, мы не вникаем, мы не рассуждаем, читаем. Я уже не говорю между строчек, мы вообще читаем вообще непонятно как, даже по строчкам. Это мне надо, это мне не надо. Выбрали себе что лучше. И заметьте, основной посыл, основное направление нашего религиозного христианского воспитания, и не только христианского. Надо ходить, надо определенный порядок всяких священнодействий соблюдать, принимать участие, приносить какие-то жертвы, там, принимать участие в вечере Господней, да, там, ноги у кого-то омывать, у кого-то еще что-то, да. И обратите внимание, не надо думать, думать нас не приучают, надо верить. Обратите внимание, у язычников была вера, причем слепая, которую они не могли объяснить. Ну, вот так есть, вот так и надо, и все. Нам так объяснили, вот это и есть смысл наших религиозных убеждений. Сегодня мы находимся приблизительно в таком же самом состоянии. Ритуалы, праздники, доктрины, обряды какие-то. Мы принимаем участие. Какой смысл? Зачем это все было нам дано? Зачем об этом написали нам апостолы и пророки в Писаниях? Мы даже не задаемся вопросом. И не надо удивляться, почему уровень нашего самосознания настолько низок. Почему мы не соответствуем тем категориям или тем критериям, какие должны были бы нас с вами характеризовать. Мы должны с вами задуматься над этим и задать вопрос. Зачем мы уверовали в Бога? Зачем мы ходим с вами в церковь? Зачем мы читаем и что нам это с вами дает? Стали ли мы более рассудительными? Стали ли мы более мудрыми? Научились ли мы решать вопросы, которые или проблемы, которые у нас возникают, или нет? Я еще раз напомню текст. Это из Ветхого Завета, когда Бог через одного из пророков сказал такие слова. Из него, вот из этого народа, гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут народоправители. То есть, если бы мы понимали вообще смысл, зачем мы пришли к Богу, если бы перед нами была раскрыта вот суть наших верований в Бога, да, и мы действительно были бы здравы, рассудительны, да, действительно, мы бы были людьми, прошедшими школу, и из которой можно было бы брать в правители людей. Вот возьмите пример, допустим, Иосиф, да, ну, история Ветхого Завета. Иосиф, вот казалось бы, какое у него было образование? Ну, мы сейчас даже затрудняемся сказать, что это было за образование. Ну, вот смотрите, волей случая, ну, или предвидение Божьего, да, или провидение его, он попадает в Египет, в рабство. Проходит время, и заметьте, его ум, его выдающиеся способности, его настоящие отношения с Богом, чем завершаются? Он становится, можно так сказать, вторым после фараона. Ну, так будем говорить, фараон – это президент, а Иосиф – это премьер-министр. Возьмите Даниил и три отрока. Вот пример истинного религиозного образования. Когда они попадают тоже в плен, и когда их всех, как говорится, проверяют на сообразительность, на рассудительность, да, они были выше на голову от всех своих не только соплеменников, но и даже вавилонян. И опять вопрос, смотрите, какой. И они становятся правителями. Они становятся великими людьми даже в Вавилоне. Если бы мы с вами тоже понимали смысл, зачем мы пришли к Богу, что это нам дает, меняет ли нас, делает ли нас, ну, на голову выше других людей, если бы мы понимали это, мы бы изменили свое отношение к своим религиозным убеждениям. Так вот, мы с вами читаем, ну, на протяжении последних наших общений, читаем из Римлянам 12 главы. Начали читать с 1 стиха и закончим 21 текстом. Мы с вами остановились на 15 стихе, и сегодня я хочу с вами прочитать с 16 текста, значит, Римлянам 12 глава. И хочу вам прочитать слова, которые, ну, если не понимать, да, или читать вот эти тексты отдельно друг от друга, не в гармонии, вы поймете, что можно понять, кто его знает что. А вот если прочитать в гармонии, да, то можно понять совершенно что-то иное. Зачастую, когда верующие сидят и вот рассказывают там о себе, что вот нам все открыто, мы понимаем, Дух Святой с нами, я говорю, ну, слава Богу, что такие хоть нашел, что такие попались мне люди. Можно вам вопрос задать? Пожалуйста. И вот я сейчас читаю 16 текст, да, в котором сказаны такие слова: «Будьте единомысленны между собою». Дальше я пока не дочитываю, да. «Будьте единомысленны между собою». Я говорю, понятен, да, текст? Да, понятен, да, надо быть едиными в мыслях, да, должно быть единство, не должно между нами быть разброда, да. Ну, а теперь я говорю, еще один текст прочитаю. «Надлежит быть также разномыслием между вами». Вы слышите, да? «Будьте единомысленны между собою, и должно быть разномыслие между вами». Пожалуйста, вот теперь объясните. Вы сказали сейчас, что да, мы должны быть единомыслие, так? Согласен. А теперь объясните, как быть единомысленными между собою, и при этом надлежит, то есть должно так быть, чтобы между нами были разномыслия. Вот объясните мне, пожалуйста, мне иногда люди говорят: Саша, ты так подробно рассказываешь, зачем, можно было бы коротко сжать, там где-то в 5-10, максимум 15 минут, нет, ты вот разжевываешь. Да и так уже все понятно. Я говорю, тебе стало понятно, потому что когда ты все послушал, не 10, наверное, минут, да, то ты понял логику мысли моей, ты понял, почему там вот так написано, а здесь вот так, как будто бы, ну, до точности наоборот. Вот смотрите, взял бы Павел и написал: будьте единомысленны между собою. И тут бы дописал: я имею в виду то-то, то-то, то-то и вот это. Далее. Надлежит быть разномыслием. Как будто бы прямо в противоположную сторону. Что ты имеешь в виду? Заметьте, единые мысли и разные мысли, да? Ну, что тут непонятно? Вот кто в лес, то по дрова. Вот это разномыслие. А единство, а это вот как в церкви, всем сказали, должно быть вот так, и попробуй скажи не так, да, или тоталитарный какой-то режим. Вот это единомыслие. Нет, в церкви же не должно быть ну, такого режима, да, тоталитарного. Не должно. Единство должно быть? Да. Разномыслия должны быть? Да. Пожалуйста, как вот без насилия, без насилие чьей-то власти над кем-то. Как нам научиться быть единомысленными? И вдруг смотришь на лица вот этих так называемых, ну, в кавычках скажу, да, просветленных, вдруг засуетились, задергались, а по сути не знают, что ответить. Да, если один текст прочитать без второго, будьте единомысленны, да тут все понятно. Если должно быть разномыслием, тут тоже вроде все понятно. Но это в одной и той же Библии, это одного и того же Христа, у которого нет изменения тени и перемены. Вы понимаете, что если бы мы понимали смысл вот этих текстов, у нас бы были крепкие семьи. У нас бы не было разногласий и споров. У нас бы между церквами не было тоже споров и не было бы вообще церквей. Если бы мы знали и понимали смысл вот этих слов, у нас была бы одна церковь на земле, одна единая. И в ней бы был сплошной монолит. Не было бы споров, не было бы разногласий, не было каких-то враждебных действий или нападок кого-то на кого-то. Если бы мы понимали смысл вот этих слов, вы понимаете, и вот это отобразилось бы в нашей церкви, в каждой семье мы были бы светом, миру и солью земли. И к нам бы, как когда-то царица Савская приходила в Израиль к Соломону посмотреть, послушать, научиться вот этой мудрости, к нам бы в церковь ходили, было бы паломничество. К нам ходили бы люди и учились, и просили бы: объясните нам, вот как так между вами получается в отношениях, почему вы не спорите, почему вы находите общий язык, как вы этого достигли, и как бы нам это применить на практике вот в государстве, в народе, да? Вы понимаете, рай, который был бы у нас, между нами, в наших взаимных отношениях, церкви, этот рай бы расселялся по всему миру, по всем странам и народам. Но, к сожалению, вот эти тексты, да, будьте единомысленны между собой, и надлежит быть и разномыслие между вами, они для нас вообще, вот эти тексты, необъяснимы. И тут надо действительно задуматься, ну, буквально над каждым словом. Прочитать вроде бы известные слова, и мы думаем, ну раз известные слова, то значит и понятно. И вы поймете, что нет, непонятны для нас эти слова. И мы их просто повторяем, не понимая с вами смысла вот этого. Так вот, мы сейчас более подробно прочитаем. И прочитаем, я буду не просто так, знаете, вот толковать, да. Я буду приводить вам примеры жизни, чтобы мы понимали, что написано нам это для того, чтобы мы могли в жизни применить, чтобы мы стали более сплоченными, более едиными, более объединенными друг с другом. И это именно на практике должно произойти. Так вот, читаю. «Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Вы видите, да? Вот если прочитать весь 16 текст, то вы, наверное, уже заметили такую деталь. По поводу единомыслия, то есть, чтобы оно у нас, между нами было, да, тут в этом же тексте, во второй его части сказано, из-за чего мы не единомысленны, что делает нас враждебно настроенными друг против друга. Смотрите, будьте единомысленны между собой. И у нас может возникнуть вопрос, а разве возможно такое? Я вам должен сказать. Вот когда мужчина и женщина вступают в брак, или парень, девушка, да, Бог говорит, если это по-божьему делается, да, Бог говорит, да будут двое одна плоть. Что такое двое одна плоть? Многие понимают, что если мы уже, как говорится, оказались в постели, ну, пусть в браке, да, то вот мы уже и двое одна плоть. Нет. В другом месте Писания Христос уже, ну, не по поводу брака, а по поводу своих отношений с отцом, более объяснять, что такое двое одна плоть. Как я в отце, обратите внимание. И отец во мне, вот это выражение, я в отце. Вы видите, двое одна плоть. То есть, другими словами, я уже такой пример приведу, как матрешка в матрешке. Я в нем, он во мне. Это, заметьте, тут уже совсем не про секс идет речь, не про постель. Речь идет о внутреннем единении, когда люди сливаются, когда люди становятся как бы одним человеком, полнейшая гармония, нет никакого дискомфорта в отношениях, нет разнобоя, разномыслий, тем более враждебности или споров. В мыслях это возможно. Даже в мыслях, я вам подчеркиваю, мы можем выйти на какую-то одну волну, если мы понимаем смысл нашего поклонения Богу. А мы почему говорим, ну а разве возможно, чтобы все одинаково мыслили? Да нет, мы, конечно, смотрим друг на друга. Нам не нравится, что кто-то думает не так, как я. Нам хочется, чтобы все думали, как я. Другой человек точно так же думает, что все должны думать, как он. И каждый из нас понимает, что только так возможно быть единомыслием. Но каждый из нас думает, что единомыслие должно быть вот такое, как у меня. И все должны поддакивать мне. А мы все разные и все заражены гордыней, и каждый так думает, что если должно быть единство, если должен быть какой-то разум, то это мой или это мое. И поэтому, насмотревшись, а мы живем вот в этом мире, мы уже с вами к чему приходим. Да, действительно невозможно. Да, мы не видим этого единения в мыслях. А Библия нам говорит, будьте единомысленны, не просто будьте рядышком и делайте вид, что вы единомысленны. Во всех вопросах вы должны прийти к единомыслию. И если оно будет, то между нами не будет споров, не будет между нами разногласий, не будет враждебности, не будет разделений. Теперь вопрос, а как же стать единомысленными между собой? Мы ведь все разные. У всех разное образование, у всех склад ума разный, воспитание мы прошли разное. Среда обитания у нас была у всех разная. Мы отличаемся, ну, можно сказать, по всем параметрам друг от друга. Как же нам тогда быть единомысленными? И вот обратите внимание, ответ. Чтобы быть единомысленными между собою, написано, не высокомудрствуйте. Вы видите, да? Мы с вами вот эту главу, когда начали читать, вы помните, да, слова, которые мы с вами читали. Итак, умоляю, я с первого стиха читаю, умоляю, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. И вот обратите внимание. По данной, я третий стих прочитаю, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Обратите внимание, думайте скромно о себе. Мы должны давать себе оценку скромную. Не в смысле, да, вот мы, да, мы должны быть скромными, это просто слова. Мы должны уразуметь смысл этих слов. Это не просто надо одевать на себя какую-то личину и создавать видимость того, что вот я скромный. Или мы должны быть скромными, и для этого надо головы опускать, взгляд куда-то вниз опускать, да? Заметьте, мы должны видеть себя глазами Божьими и на фоне Бога, как в зеркале, видеть свои недостатки, свои пороки. Да? Свои несовершенства. И не просто придумывать себе, что мы должны быть скромными, а увидев, устыдиться и перестать умничать, и перестать якать. Почему между нами нет единомыслия? Заметьте, мы все, можно сказать, без исключения, за очень редчайшим исключением. Да? Высокомудрствуем. Что это такое? Все мы думаем о себе более, нежели должно думать. И, кстати, хочу сказать, чем глупее человек, тем более заносчив, тем более горд и высокомерен этот человек. Чем более человек умен и сообразителен, тем более он скромен. И вот заметьте, наше высокомудрствование, что это такое? Мне Бог открыл. А кто тебе открыл? Откуда ты знаешь, Бог или не Бог? Это ты сам сказал. Мне Бог открыл. Истину понимать надо только так. Ну, это я говорю по отношению к верующим. Ходить надо вот именно туда, вот в эту церковь. Слушать надо того, того не надо слушать. И обратите внимание, хоть в церкви, хоть вне церкви, хоть верующие, хоть неверующие. Женщине кажется, что жить надо вот так, мужчине вот так. Детям, в отличие от родителей, надо жить вот так, совсем не так, как родители это говорят. Дети между собою, опять же, претендуют на пальму первенства. Муж с женой спорят, неважно по какому поводу, хоть по поводу политики, хоть по поводу истины, хоть по поводу, что купить или что продать. У всех все разное, и каждый стоит на своем, как, знаете, защитник Сталинграда. Обратите внимание, чтобы быть единомысленным, нужно, заметьте, перестать высокомудрствовать, то есть, другими словами говоря, перестать задирать нос, перестать думать о себе, что у тебя 7 пядей во лбу, что ты все знаешь и понимаешь. Обратите внимание, это у нас как зараза, как инфекция на генетическом уровне, передаваемая от родителей к детям. Вот ребенок родился, он уже кричит, он уже что-то не то. Чуть подрос, он опять кричит, падает, требует, добивается, должно быть так, вы что, с ума сошли? Спорит, не соглашается, обратите внимание. Я напомню вам один текст. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Обратите внимание, труждающиеся и обремененные чем? Проблемами. Ругаемся, спорим, разводимся, делимся, да, клевещем друг на друга, обижаемся, завидуем, ненавидим друг друга. Я ненавижу, меня ненавидят, я одинокий, он одинокий. Вот это называется труждающиеся и обремененные. Обратите внимание, придите. Вы должны прийти. А мы не приходим. Почему не приходим? А потому что плохо у меня из-за тебя. Вот такая наша логика, да? Если бы не ты, если бы не вы, если бы вы не умничали, вот бы сделали и послушали, как я сказал, было бы вот так все хорошо. Вы поняли, почему мы не идем к Богу? Потому что проблема не в нас, а проблема в ком-то. В правительстве, в президенте, в Раде, да? В Думе государственной, в соседке, в муже, у которого рога, как у козла или у оленя, да? Время такое. Ну, что угодно, кто угодно будет виноват, только не я. Так вот, заметьте, вот эти слова еще раз напоминаю. Придите ко мне, заметьте, все труждающиеся и обремененные. Если у вас проблемы, то вы должны понять. Проблемы возникли не из-за кого-то. Проблемы – это ваша проблема. Это вы такие проблемные. Если вы себя измените, что-то в себе исправите, у вас изменится жизнь. И ваше внутреннее, и ваше внешнее. Изменятся отношения ваши между людьми. Так вот, смотрите. Вы должны осознать. Вы должны понять, что проблема, если я обижаюсь, то это не потому, что меня обидели, а потому, что я обидчив. Потому, что я гнилой внутри. Понимаете, да? Я разлагаюсь, я гнию. И вот эта вонь, вот эта смрад в виде обиды, ненависти, раздражительности просто говорит о том, что гнию я с вами. И не потому, что кто-то гнили мне занес, а потому что я гнилой, трухлявый. И дальше смотрите, как сказано. Придите ко мне, слушайте. И не субботу не соблюдаете, и не воскресенье, и не ноги не омываете, или там вечерю не принимаете. Обратите внимание, придите ко мне и научитесь у меня. Вы слышите, да? А мы же не пришли к нему. Мы пришли в церковь, в организацию. Мы же ко Христу никогда сроду не приходили. Если бы мы пришли к нему и нас научили с ним общаться, нам, как говорится, раскрутили наши мозги, как говорится, настроили на определенную волну, чтобы мы умели общаться со Христом, да? Мы бы у Него научились, и мы бы перестали быть нуждающимися, труждающимися и обремененными. Мы мир бы Божий приобрели. Так вот, смотрите, придите, научитесь у меня. Теперь вопрос, а чему научитесь? Слушайте, ибо я кроток и смирен, обратите внимание, я кроток и смирен, вы слышите, да? Сын Божий, Бог, видевший меня, видел и Отца. Я с Ним через знак равенства. Вы видите, да? Я кроток и смирен. Я вам просто еще привожу пример. Если сказано, видевший меня, ну, его спросили или сказали, покажи нам отца. И он отвечает, видевший меня, видел и отца. Вы понимаете, да? Я вам задаю вопрос. Вот, ну, если вот так вот, знаете, как говорится, сказать или задать вопрос вот так просто. Скажите, кто самый смиренный во Вселенной? Но если Христос говорит, я кроток и смирен, а видевший меня видел и Отца, то получается Отец, Бог Отец, самый кроткий и самый смиренный во Вселенной. Теперь я задаю вопрос. Бессмертный, бездна богатства, премудрости и ведения, как непостижимы судьбы Его. Всесильный, могущественный, дающий жизнь и могущий ее отнять, имеющий абсолютную власть. Почему он так не взял нас вот так за шею и не сделал нас, как говорится, глубоко верующими людьми? Почему просит? Почему не спорит? Почему не воюет с нами? Обратите внимание, я кроток и смирен сердцем. Бог настолько самокритичен, Христос настолько самокритичен, что Он тоже, заметьте, имеет какую-то меру. Ну, для нас это может быть высшая математика, да, кто-то скажет, откуда ты это знаешь, оттуда я это знаю, оттуда, откуда и вы читаете, оттуда я это все знаю. Только я не просто читаю, я размышляю, я наблюдаю, я сопоставляю, я этим живу. Так вот, заметьте, Бог не высокомудрствует. Тут мы говорим о том, что я, вот только что я сказал, я и Отец одно, видевший меня, видел и Его. Я в Отце, Отец во мне. Обратите внимание. Вот двое, одна плоть. Вот идеал. И я задаю вопрос. Слушайте, ну неужели они абсолютно единомысленные? А я задаю вопрос по-другому. А если бы они были не единомысленны, между ними было бы то же самое, что и между нами? Я думаю, вы понимаете, да? Были бы споры, борьба за первенство, кто больше, кто меньше. Заметьте, между ними нет споров и разногласий. Между ними есть гармония и взаимопонимание только по одной причине. Никто из них, ни сын, ни отец, не высокомудрствует. Никто из них не претендует на пальму первенства. Это мы с вами такие умные. Это мы научились из своего отца, который когда-то на небе хотел быть более высоким, нежели там сын и отец. Помните, да, взойду на высоты облачные, сяду в сонами богов и на краю севера, и буду подобен Всевышнему, заметьте, над всеми самым высоким. Вот потому он не вписался вот эту божественную, я скажу, странную для нас иерархию. Там какая-то такая иерархия, а вообще, чтобы вы знали, на небе существует иерархия. Да. Там есть чины, там есть власть, там есть самый-самый высокий. Вы знаете, как эта иерархия строится, на основании чего? Чем более кроток и смирен человек или ангел, да, тем более высокое положение он занимает во Вселенной. У нас чем более высоко задратый нос, да, чем больше претензий, чем больше выпячивания своего «я», тем на больше мы претендуем, ну, не дают нам власть, не дают нам авторитет, мы забираем это силой, хитростью, оружием. На небе есть иерархия. Вы поняли, как она построена? Во главе этой иерархии на самом высоком, как говорится, престоле сидит Бог, обратите внимание, идеал, образец для всех поклоняющихся Ему. И этот идеал кратчайшее, ну я не знаю, так сказать, ну существо, ну, не очень красиво о Боге так говорить, ну я думаю, вы меня правильно поймете, кратчайшее существо во Вселенной. Отец и сын сидят на одном престоле. Вы видели на земле два царя на одном престоле? Нет, этого не будет здесь никогда. Борьба была, есть и будет. Так вот, смотрите. «Придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Обратите внимание. Научитесь кротости и смирению. Перестаньте умничать, высокомудрствовать. Станьте кроткими и смиренными. Не претендуйте на большее, нежели вы способны. И вообще не претендуйте, даже если вы очень способны. И слушайте, ну, если мы не будем гордыми, то мы не будем и обидчивыми. Если кто-то нас унизит, а мы себя такими и не считаем, поэтому, когда, знаете, как говорят, ну, кто-то кому-то говорит, знаешь, ты дурак. Он говорит, спасибо, я это уже давно понял, поэтому и не обижаюсь. Вот раньше думал, что я умный, будучи дураком, поэтому меня всегда задевало, всегда меня это обижало, когда кто-то пытался меня как-то унизить. Так вот, если у нас не будет гордости, не будет споров между нами, потому что спорим мы, доказывая свое превосходство над кем-то, в чем-то, в каких-то вопросах, заметьте, корень всех зол – это гордость человеческая. Это претензии непомерные на какое-то великое положение в какой-то среде или в каком-то обществе. Так вот, смотрите, возвращаемся к 16 тексту. Чтобы быть единомысленными между собою, не высокомудрствуйте. Вы слышите? Перестаньте на что-то высоко задирать нос и на что-то претендовать. Но теперь задаю вопрос, а как же не высокомудрствовать? И опять же, заметьте, здесь этого не написано. В одном послании одно, в другом другое, там стихи. Ну, вроде бы в разнобой, вроде бы не вместе, да? Как не высокомудрствовать? То есть, другими словами, как не быть гордыми? И попробуйте узнать, убедиться, что мы не гордые, что мы гордые, да? Ну, как можно в этом убедиться, если я не вникаю в себя? Если я не вникаю в Писание? Вот как можно это понять? Скажу, пример приведу, да, очень простой. Вот если я вникаю в себя, вот, допустим, я там настаиваю, ну, в разговоре с кем-то, вот этот вопрос надо понимать вот так, библейский. Допустим, я привожу такой простой пример. Или говорю там, знаете, вот я считаю, у меня такое, знаете, пророческое видение, да, вот выборы произойдут в такой-то стране, вот этого сбросят, и к власти придет вот тот, а тот возьмет команду себе вот таких, таких, таких. Проходят выборы, того не выбирают, команды то и нет, как и не было, да. Ну скажите, вот если я вот буду честно вникать в себя и проявлять самокритичность, увидев, вот проанализировал, вспомнив, что я говорил кому-то, да, как должно быть и как получилось на самом деле. Вот если я просто честно вот рассмотрел, вспомнил, сопоставил все, я же это увижу, да. Ну, какой вывод я должен сделать? Что я ошибаюсь. Значит, в следующий раз не раскрывай широко рот, чтобы потом тебе не говорили, ты помнишь, что ты уже пророчествовал, теперь закрой рот. Вот я раз заметил за собой такое, да. Вот я говорил, что с этим ребенком или там вот надо поступать вот так, и он будет хорошим, да? Мне кто-то говорит, ну возьми вот так, как ты говоришь, сделай, и пусть он станет хорошим. Делаю, 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 ничего не получается. Что я должен себе сказать, если я вникаю в себя? Почесать голову сзади, да, и сказать, да, да, а я думал, а мне казалось, что я разбираюсь. Заметьте, вот это наше высокомудрствование, оно где чаще всего происходит? Женимся, выходим замуж, смотрим на него или на нее. Все, это она. Она красавица, она умница. Это мы пророчествуем по поводу того, что вот мы разбираемся в людях. Все, она должна быть моя. Она, как говорится, вот, с двух рук, во. Ну ладно. Поумничал, все сделал для того, чтобы она была твоя, все, забрал ее в охапку, женился, все моя. И вдруг вот это, как говорится, с двух пальцев классная девушка или женщина начинает рога тебе вставлять. Начинает требовать, ты мне должен это купить, ты обязан вот это. И вдруг вот этот пророк начинает осознавать, Боже, куда же я смотрел? Вот тут и вопрос, действительно, куда мы смотрели? Это я опять привожу вам пример. Мы спорим, муж и жена спорят, как ребенка воспитывать. Один говорит так, другой так. Ну возьмите просто. Вот ты как говоришь, вот так. Возьми на недельку, сделай с помощью своей методики, да, сделай с ребенка конфетку. Начинаешь делать, ничего не получается. Вот ты знаешь, он какой-то у нас дурковатый. Ну тогда не надо говорить о том, вот как надо воспитывать. Хорошо, ты умничал, теперь ты недельку повоспитывай. Вот ты понимаешь, вот ну, что-то тут такое, вот я и говорю. Чего вы спорили? Говорили, если поняли, если вникли в себя и разобрали, что претендовали на то, на что не могли претендовать, потому что не было того знания на самом деле, да, закройте рот. И заметьте, чтобы перестать высокомудрствовать, надо просто вникать в себя. И если нас к этому в церкви не учат, если нас не учат самокритичности, если нам не показывают и не рассказывают, что такое гордыня, не приводят примеры, чтобы нам это было наглядно и понятно, да? Если нам не рассказывают, как от этого избавиться, ну тогда какие мы были, такие мы с вами и останемся. Вот можно читать Библию и просто одно место Писания игнорировать, не вникать в себя и в учение, не заниматься сим постоянно. И мы, я вам даю гарантию 100%, мы никогда не поймем Библию, о чем там в том или ином стихе написано, потому что написано в связи с нашим внутренним состоянием, в связи с нашими пороками, которых мы не видим, в которые мы не вникаем и по поводу чего мы не стараемся с вами размышлять. Все, религия превращается в опиум. Если мы не думаем, не вникаем, не рассуждаем, это просто наркота. Это просто мы, уж извините, как наркоманы говорят, бахнулись. Бахнулись и поплыли. Поплыли в какие-то галактики космические. Так вот, смотрите, единомыслие возможно только при условии, что мы будем кроткими и смиренными, что мы избавимся от гордыни, что мы будем вникать в себя, увидим и проявим самокритичность, признаем свой порок, пороками назовем грех своим именем. Вот так вникая, вот так видя себя, как в зеркале на фоне Христа, да, мы начнем меньше высокомудрствовать, больше смиряться, то есть не надо себе ничего внушать, мы просто будем видеть свои пороки. И чем больше будем видеть, мы просто руками возьмемся вот так за голову, да, и скажем, Боже, кто меня избавит от всего греха тела, от всего тела греха и смерти? Мы перестанем спорить и на что-то претендовать. И между нами уже начнут происходить какие-то чудеса, мы начнем сближаться. Заметьте, люди кроткие и смиренные, люди ни на что не претендующие, люди растущие, развивающиеся, но не гордящиеся, они находят взаимопонимание в отношениях. Никто категорично не заявляет, как надо понимать. Каждый из этих людей кого-то спросит, или скажет вот так, что, вы знаете, вот я думаю вот так, вот так. А как вы думаете? Заметьте, кроткий именно так выразит свою точку зрения. Он скажет это не как истину в последней инстанции, это скажет как мнение. И другой отреагирует. Ты знаешь, а я думаю так. Но вот ты сказал... Но мне сейчас появилась мысль, что стоит задуматься. Да, действительно, ты такую грань подметил, на которую я не обращал внимания. И вот они, вот заметьте, соприкоснувшись, поговорив, отойдут и будут думать, не будут стоять, что нет, я прав, а он заблуждается, а будут думать и сопоставлять и его мнение, и свое мнение. И будут спокойно, без горделивых амбиций рассуждать, и они придут к тому, допустим, я приду к тому, что тот человек мне сказал, и скажу, ты знаешь, я вот походил, подумал, а ты прав. Я проверил и на практике, да, действительно, ты прав, спасибо, я рад, что Бог меня с тобою свел, а он скажет, ты знаешь, а я вот такую деталь у тебя заметил. И вот заметьте, вот это я к чему привожу такие примеры. Вот отсутствие высокомудрствования приводит к чему? Накал, напряжение в отношениях между гордыми людьми велик. Искрит постоянно, как электросварка. Чем более становимся кроткими и смиренными, чем меньше, тем понижается градус напряженности, понижается интонация, менее категоричны становимся. Больше спрашиваем, больше задумываемся. Заметьте, начинается процесс единомыслия. И в конечном итоге, в мыслях, я уже соглашаюсь с ним, а он в мыслях приходит и соглашается со мной. И если этот процесс не останавливать, то мы с вами потихоньку... Ну, можем и побыстрее, конечно, это от нас зависит. Но даже потихоньку приходить к единомыслию. Мне будет нравиться общаться с ним. Вот обратите внимание, нам не нравится общаться с гордыми людьми. Все знают, все понимают, всех перебьют, всех научат, всех наставят. Если кто не согласен, возьмут за горло. Потом они говорят о том, что они одиноки. А тут нечего больше другого и ожидать. Так вот, обратите внимание, вот вам секрет счастливой семейной жизни. Хотите счастливо жить в семье? Хотите иметь мудрую жену? Я вам просто говорю, ищите среди невыступливых, среди кротких и смиренных, самокритичных и невысокомудрствующих. Которые не обижаются, потому что это признак гордыни, которые не раздражаются, которые не требуют себе поклонения, которые не любят властвовать над кем-то, которые кроткие и смиренные. Ищите такую девушку, такую женщину, и у вас будет все отлично. Но если вы сами выступливые ищете вот такую, счастья не будет. Когда один давлеет над другим, когда один командует, другого унижает, даже если другая половинка кроткая и смиренная, может, она и будет невыступливой. Может быть, она все стерпит, но она счастливой не будет, а от этого вы никогда счастливым тоже не станете. И вас даже ее кротость и смирение будет раздражать, потому что на фоне ее вы будете видеть себя великим глупцом. Хотите удачно выйти замуж? Ну вот вам простой секрет. Ищите человека, который кроткий и смиренный. Ну не тюфяк, я не это имею в виду. Не тот, который там, знаете, вид такой делает фарисейско скромный, да? Человек нормальный, человек развитый, но человек самокритичный. Опять я говорю, ищите такого. Но если мы сами не знаем, что это такое на своем опыте, мы в самом себе этому не научились, мы этого не увидим и не заметим в другом человеке. Заметьте, чтобы познать другого человека, понять, что он думает, какие черты характера есть, каких нет у него, да, что он из себя представляет внутри себя, заметьте, если мы не занимаемся собой, не вникаем в себя и на себе вот это все не проработали, не прошли вы эту школу, вы не увидите этого в другом человеке. Заметьте, два гордых человека никогда не сживутся вместе. Никогда не будет семьи, никогда не будет взаимопонимания и любви. Вражда и борьба за пальму первенства. Вы видите, ну простые секреты. Хотите, чтобы дети ваши были покладистые, чтобы вы радовались тому, что они у вас есть, чтобы вы, глянув на ребенка, всегда расцветали, как цветок, чтобы вы радовались, что у вас вот такие дети. Хотите, да? Я думаю, никто не скажет, что я не хочу этого. Так я вам говорю, мы этого хотим, идем в церковь. И какой-то пастырь возлагает, говорит, вот сегодня будет обряд, рукоположение детей, или там благословлять сегодня будем детей, да? Ну, я говорю, рукоположение, потому что руки пастырь поднимает, на детей иногда ложит, да? И мы думаем, вот мы пришли, пастырь по щучьему велению, по моему хотению, да, произнес там, да благословит, да презрит, да. И аминь. И мы уже такие счастливые, и наши дети, ну все. Ну раз пастырь благословил, а пастырь от Бога, так это как бы Бог сам благословил. Ну все, можно смотреть телевизор, сидеть в социальных сетях, а дети будут расти, ну знаете, как финиковая пальма, да. Ну, просто сплошные благословения. Да нет, он вырастет, как и все. Хоть с благословением, хоть без благословения. Но я вам простой пример приведу. Хотите иметь таких детей благословенных? Хотите им радоваться? Хотите, чтобы они доставляли вам удовольствие, и вам хотелось таких детей иметь не одного и не двух, а побольше? Рецепт очень простой. Извините, ребенок родится, какой бы он ни был красивенький, какой бы он ни был нами любименький, да? Но он родился с рогами. Он родился с вот этой генетически унаследованной гордыней. И он рога начнет из зубы показывать. Да, придется. Я не говорю... Потому что дети разные, да, не говорю единого рецепта, но я просто хочу сказать. Надо будет эти рога аккуратненько вот так, как говорится, вот так брать и ломать. Но если будут крепкие, как говорится, рога и лоб твердый, ну придется вот так вот просто сшибать. Ну, я сейчас это говорю образно. Это от нас зависит. Чем больше запустим болячку эту гордыни, да, тем труднее придется с этими рогами потом бороться. Но если мы будем понимать вот эту гордыню во всех ее проявлениях, а этому мы будем учиться на самих себе, мы это будем во всех деталях видеть в наших детях. И мы просто с мудростью Божьей эти рога и эту твердолобость будем устранять. Да, если рога обломать, вот этот гонор, вот эти заявочки, вот эти припадки излечить. Способы разные, иногда надо всыпать, иногда надо поговорить, это зависит от, будем говорить, покладистости или непокладистости ребенка. И когда он перестает умничать, заметьте, он никогда не будет в протесте против вас. Он будет прислушиваться, он будет спрашивать, вы будете говорить, он будет размышлять, он будет умственно развиваться, он будет восхищаться вашей мудростью, он будет к вам тянуться, вы будете для него авторитетом, он будет расти умничкой. Если он вот такой будет, собранный, организованный, невыступливый и неприпадочный, с развитыми мозгами, с самокритичностью, с пониманием, что ты человек, что ты растешь, у тебя есть будущее, он пойдет в школу, он будет учиться на отлично. Он будет внимательным, ему любая наука будет даваться легко. Но заметьте, вот эта припадочность, да, вот эта гордыня, да, я ее называю припадочностью, бесноватостью, она не позволяет вас, родителей, слушать. Она заставляет протестовать, требовать от нас чего-то, ну, как правило, неразумного. А мы из своей, так называемой, в кавычках, любви Христовой начинаем пасовать перед ними, то я вам хочу сказать, вот, мы будем раздражительны, мы будем злы, мы не будем понимать, почему это все происходит и за что мне вот такие детки достались или вот такой ребенок. И потом еще будем говорить, это он в тебя, козла, вродился. Нет, говорит, в тебя, козлиху, он вродился. Вот так мы, как говорится, не понимая и не разбираясь, приходим вот к таким ситуациям. Так вот, чтобы иметь единомыслие, Рецепт простейший. Не высокомудрствуйте. И заметьте, ну и чтобы я не высокомудрствовал, а по природе я именно такой. Сначала я должен вникнуть в себя и увидеть вот эту свою глупость, что я мудрствую, а на самом деле, и опыт мне это подтверждает, я не разбираюсь ни в чем. Теперь заметьте, ну я понял, что я не разбираюсь, понял. Я понял, что это гордыня, да. А теперь же надо бороться. А теперь же надо вот тот крест брать и на нем распинать вот эту свою гордыню. А нам говорят, что борьбы с грехом не должно быть, усилий не должно быть. Хотя Павел говорит, я порабощаю, усмиряю плоть свою. Помните, да? Чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Борьба, да еще и до крови, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Вы вообще понимаете, вот к чему мы подходим? Чтобы иметь единомыслие, мы не должны быть гордыми. Чтобы избавиться от гордыни, ее надо увидеть. И ни раз, и ни два, и ни десять. Увидели, убедились, перестали мудрствовать. А она то прет, как инфекция, как зараза. А теперь крест. Кто идет за мной, не берет креста, тот недостоин меня. А теперь борьба до крови. А теперь надо закрыть рот. А мне больно. А меня раздражает. А меня все бесит. Обратите внимание, если мы крест выбрасываем, мы вообще выбрасываем вообще все, что связано с нашим спасением. Поэтому нас привели к чему, заметьте, думать не надо, вникать не надо, доверять пастырю надо, ходить в церковь надо, обряды соблюдать надо, смысла понимать не обязательно, надо верить, вопросов не надо задавать, бороться не надо, вникать не надо, мы уже на небесах, извините, но некрасиво скажу, вот такими мы дебильными и вырастаем. Почему религия опиум для народа? Был в жизни, думал, вникал, развивался, стал верующим. И взгляд такой стал, извините, и мертвые с косами стоять, и тишина. Вот к чему мы приходим, вот почему религия – опиум для народа. Заметьте, один единственный порок – гордость. Все остальные пороки, я вам просто говорю, вот она, центральная артерия кровеносная. Заметьте, по причине гордости мы раздражаемся, по причине гордости мы пытаемся властвовать, мы обзываем, мы оскорбляем, мы завидуем, мы ненавидим, мы материмся, мы поднимаем руку, мы воруем. Обратите внимание, все преступления, абсолютно все, как ручейки, исходящие, ну, обычно ручеек впадает в большую реку, да? А я уже так по-другому скажу, тут река наоборот. Река – это гордыня, а потом она как бы, ну, в дельте, где впадает в море, да, там бывает тут типа Волга, да, в Астрахани, разбивается на тысячу, так будем говорить, рукавов. Так вот, что я хочу сказать. Все преступления, абсолютно все перечисленные в Библии, и какие человек или человечество совершает, они начинаются с гордыни. На небе не было ни одного какого-то греха, там не было убийства, там не было пьянства, там не было разврата. Там появилась в одной личности гордыня. Она завершилась даже тем, что была война на небе, мы с вами читаем. То есть, кто-то, я уже так по-человечески скажу, руку решил поднять на Бога. Зато получил под одно место и, как говорится, слетел со своей орбиты, полетел в космическую черную дыру. Вы видите, да? Была гордыня. И чем завершилась? И ложь, и убийство, да? И вот эта зараза пришла на землю, вот мы с вами стали такими. Так вот, гордыня – это, ну, будем говорить, центральная артерия. Если ее пережать, если ее перерезать, все остальные пороки просто сами по себе начнут исчезать. Читаю дальше 16 текст. Значит, не высокомудрствуйте, не задирайте нос. Дальше. Но последуйте смиренным. Вы слышите? Последуйте. Берите пример. Подражайте людям, которые смиренные. Почему? А вы обратите внимание, между смиренными действительно единомыслие. Между ними нету споров, между ними нету разногласий. И дальше написано. Не мечтайте о себе. Вы слышите? Мечты – это мечты. Это то, чего нет, но я мечтаю или я думаю, что вот я такой-то, да? Не надо мечтать. Просто посмотрите, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Да, если повернуться спиной к зеркалу. Можно мечтать о себе, что я там, я не знаю, какая красавица, раскрасавица. Да нет, просто повернитесь лицом к зеркалу. Зеркало – это Христос. Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы поймем, мы не красавицы. В этом мире мы можем найти тех, кто хуже нас, и задрать нос. Но сравнивать себя с людьми, тем более теми, которые хуже в чем-то меня, да, неразумно, некрасиво, неправильно. Сравнивать надо себя с идеалами. Всегда будешь видеть свои недостатки. И перестанешь о себе мечтать, и перестанешь широко раскрывать рот, и кому-то что-то доказывать, и с кем-то о чем-то спорить. Ты просто закроешь рот и скажешь, как Иов. Говорил я, теперь не буду говорить, полагаю на руку свои на уста. Я понял, что я ни в чем не разбираюсь. Вот секрет единомыслия. Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание. Вот это слово «единомыслие», его надо перевести с русского на русский язык. Что такое мысль? Это мнение. Мысль. Вот я хочу сказать вам свое мнение. Если это мнение, да, то я просто, что, какой смысл вкладываю в это слово? Я выражаю свою мысль. Вот я так наблюдал, я исследовал, и вот я пришел к таким выводам. Но я не считаю их идеальными. Я не считаю себя сверх каким-то человеком, сверхмудрым человеком, да? Я просто имею мнение, имею мысль. Я ее выразил, но я на ней не буду настаивать. У меня мысль, но я понимаю свое несовершенство. И я не буду ее утверждать, не буду по поводу ее с кем-то спорить. Я ее скажу, и вот заметьте, вот это мое мнение, что подразумевает? Что я готов выслушать мнение другого человека. Оно может отличаться от моего. Но я не буду спорить, потому что я не претендую, что мое мнение абсолютно правильное. Если я имею мнение, запомните, а не утверждение, то я этим самым подразумеваю, что кто-то может и более глубоко разбираться. Да, я думаю, но я понимаю, что может кто-то более глубже понимает этот вопрос, более глубоко, да. И я всегда выслушаю его мнение, не буду на своем настаивать, смогу сопоставить. И если оно окажется умнее моего, то я его приму. Видите, какой смысл? Будьте единомысленны. То есть мысли – это мнение. Заметьте, мысль – это относится к голове. А мы только что с вами вспоминали, ибо я кроток и смирен сердцем. Обратите внимание, гордыня – это дела плоти, это дела наши сердечные, это из нашего сердца, это наши страсти, это наши похоти, это наши эмоции. Мысль – это разум. Разум – это счетная машина, это процессор в компьютере, который там думает, считает, там, ну, процессор, оперативная память, допустим, да. Это такой, будем говорить, механизм, который думает. организовывает, соображает. Так вот, есть мнение, а есть утверждение. Теперь я хочу прочитать первое послание Коринфянам, 11 глава, 18-19 текст. Я с 19 немножко прочитал. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, обратите внимание, разделения, чему отчасти и верю. Заметьте, если разделение, то это о чем говорит? Так, все, я с тобой больше не хочу разговаривать. Заметьте, это уже говорит о чем? Что у меня нет смирения, что я высокомудрствую, что я на что-то претендовал, а меня кто-то не послушал, поэтому я с вами больше разговаривать не буду. Вот он, механизм разделений, развода в семье, споров, разногласий в церкви. Вы видите, да? Разделение. Если разделение, то это говорит, что это не мнение было, не мысль, а претензии. Причем такие горделивые претензии, что истина только у меня. А если вы не слушаете Бога в моем лице, тогда пошли вы все вон, и я разделяю с вами. Так вот, Павел пишет, что я слышу, что когда вы собираетесь в церковь, вы не умеете разговаривать, вы не понимаете смысла слов, которые я вам написал. Будьте единомысленны. Выражайте мнения, а не утверждения. Если вы утверждаете чего-то, спорите и настаиваете, да, то вы вообще ничего не имеете с Духом Божьим общего. А теперь дальше смотрите, 19 текст. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Что такое искусные? Талантливые, действительно мудрые люди. Надлежит быть разномыслием. Так вот я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, мы можем быть единомысленны при разномыслиях? Знаете, тут, если так не понимать смысла, странно вообще вопрос как-то звучит. Можно ли быть единомысленными при разномыслиях? Конечно же. По Библии, конечно же, можем. И так должно быть. Как должно быть? Что такое разномыслие? Я кроток и смирен сердцем, и вы кроток и смиренные сердцами. Вот мы встретились, помолились, попросили благословения и начинаем разговаривать. И никто из нас категорично не заявляет, что понимать надо только так. И кто так не понимает, все погибнут. Вот этого не должно быть. Заметьте, разномыслие. Мы все разные, у нас разный склад ума. Мы по-разному понимаем, по-разному видим, по-разному мыслим, да? И заметьте, ничего в этом плохого нет, что у нас есть разномыслие. Но я подчеркиваю, разные мысли, разные мнения. Но если это не мысли и не мнения, а утверждения, а претензии, а высокозадратый нос, а борьба за пальму первенства, да, то это не разномыслие. Разномыслие, мы не можем одинаково мыслить. Мы мыслим все по-разному. Но если мы осознаем гордыню свою и с ней боремся, и ее в себе уничтожаем, то теперь мы не будем спорить. Да, мы еще по-разному мыслим. Но заметьте, мы мыслим, мы имеем мнения, мы их выражаем, но мы при этом все понимаем одну простую вещь. Я не имею 7 пядей во лбу, я абсолютно все не знаю, исходя из опыта, вникал в себя и увидел, и там ошибаюсь, и там ошибаюсь, и думал, что понимаю истину правильно, прошло время, теперь вижу, что вообще, где я был, куда ходил, и как я во все это мог верить, да? И теперь вот я вот такой человек, просто говорю, вы знаете, братья и сестры, мне кажется, вот этот текст или вот эта ситуация, она должна вот так как-то должна быть. Но я не претендую, пожалуйста, я хочу выслушать ваше мнение. И те люди с таким же духом, заметьте, не утверждают, не спорят, не доказывают с пеной у рта. Они говорят, А я думаю, или мы там думаем, может вот так, может вот так. Вот мы поделились разными мнениями. Обратите внимание, нет борьбы, нет войны между нами. Нет спора, кто больший. Мы, как конструкторское бюро, где конструкторы с разным складом ума размышляют, делятся своими разными мыслями, но обратите внимание, никто не претендует на обладание истины в последней инстанции. Вы поняли, да? Заметьте, разные мысли, разные мнения, разные точки зрения, но при отсутствии гордыни, при наличии кротости и смирения, обратите внимание, мы делимся, мы сопоставляем точки зрения. Никто ни на что не претендует, и каждый, говоря свое мнение, понимает самого себя, что он не абсолют какой-то, да, готов принять без обиды, без недовольства, без чувства униженности мнение другого человека. И заметьте, если мы не спорим, сказали разные мнения, не создали атмосферу враждебности, помыслили, и теперь говорим: Господи, благослови нас прийти к взаимопониманию. Вот мы ходим, уже пошли домой, ходим там, живем дома, на работу ходим, да, и размышляем, о чем мы слышали друг от друга. Свои мысли, мысли других людей. Ходим, сопоставляем. Заметьте, внутри у нас нету протеста, внутри у нас нет спора, все равно только я прав. Вот это если внутри, вот это, нет, они все дураки, один я умный. Я хочу сказать, я никогда не услышу более умную вещь, хотя она умнее моей, да, и никогда с ней не соглашусь и буду по поводу этого спорить. И вот мы ходим, заметьте, в кротости и смирении, ходим, размышляем. И потихоньку я прихожу к чему? Что все-таки вот тот человек вот в этом вопросе более глубоко понимает. Я еще поразмыслил, еще с разных сторон посмотрел, убедился. Прихожу и говорю: ты знаешь, спасибо, я рад, что Бог нас свел. Ты знаешь, вот это действительно у тебя деталь настолько точно подмечена, я ее проверил в жизни, на практике, точно. А потом я нашел, вспомнил текст точно так, как ты сказал. Заметьте, я пришел к единомыслию, я стал приближаться к его мыслям. А он говорит: а мне понравилась вот эта твоя грань. И мы вот разные, с разными мыслями, но без вот этой, будем говорить, враждебности и желания спорить и доказывать. Заметьте, мы как конструкторское бюро, которое конструирует, ну, что-то, ну, пусть самолет. Я занимаюсь аэродинамикой, кто-то занимается двигателями, кто-то занимается там электроникой, кто-то исследует там угол крыла, какой должен быть, чтобы на ему, ну, там, ну, чтобы самолет летел с наименьшими затратами топлива, допустим, да, кто-то там навигацией занимается. Заметьте, если мы не гордые, мы строим самолет, мы строим корабль, мы строим что-то. Также строим семью, также строим церковь, также строим общину. Вы видите, да? Значит, заметьте, разномыслие, мысли по поводу того или иного вопроса, понимание того или иного текста могут быть разными. Но когда между нами нет желания спорить и доказывать, когда мы кроткие и смиренные, обратите внимание, нас объединяет одна мысль какая? Не моя воля, а твоя. Не по-моему должно быть, а по-истине, по-божьему. Мы все с вами, вот так будем говорить, вот как бы выруливаем, вот так вот как бы сходимся и постепенно, заметьте, чем меньше гордыни, чем больше кротости и смирения, мы сходимся во мнениях. И главная мысль, которая нас будет объединять, да, что мы должны не спорить, мы должны любить, что никто не обладает истиной последней инстанции, что мы должны дополнять друг друга. И то, что у нас разный склад ума, это только создает единомыслие из разнообразия. Чем больше граней, точек исследования, точек и взглядов, да, тем более всесторонне мы можем рассмотреть тот или иной вопрос. И то, что мы разные, что не одинаковый у нас склад ума, что неординарно мы все мыслим, это благо при условии, что мы кроткие и смиренные. Если мы горды, это величайшее зло, которое нас приведет к тому, к чему приводит этот весь мир. Вражда, ненависть, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, ненависть, разногласия, пьянство, бесчинство, войны, кровопролитие, блуд, разводы, воровство и так далее и тому подобное. Значит, вы поняли, да? Единомыслие. Единая мысль, единое стремление уподобиться Христу – это возможно. Чтобы мы не спорили, мы не должны претендовать на пальму первенства. Чтобы мы были едиными, мы должны быть кроткими и смиренными. И когда мы такими будем, а этим надо заниматься, иначе религия действительно превращается в фабрику по производству, извините, умственно отсталых людей. Если это будет, мы будем все ближе, все роднее, и придем к тому единству, к тому самому главному доказательству, что Бог нас избрал, что мы Его народ. Да будут все едино, как я в Отце, и Он во мне, так и вы, да пребудете и в нас, и друг в друге. Вот этот образец, помните, Первая христианская церковь, там написано, у всех было одно сердце, одна душа. Обратите внимание, с гордыней это невозможно. И заметьте, у всех было одно сердце и одна душа. Заметьте, абсолютное единомыслие. Но люди-то имеют разный склад ума. Может быть, по-разному мыслят, да. Но если мы делимся разными мыслями, в этом абсолютно ничего плохого нет. В этом даже очень много хорошего. Мы с разных точек зрения можем рассмотреть тот или иной вопрос. И если между нами нет желания спорить и доказывать, мы придем в любом вопросе, в любой доктрине к единомыслию. Я на этом буду заканчивать наше общение. Всего хорошего. Я думаю, что мысли полезные, и они применимы и для воспитания ребенка, и для выбора супруга или супруги. На это надо обратить внимание. И все проблемы в человеческом обществе, да, между государствами, народами. Заметьте, вот это вот национализм, фашизм, да, нацизм. Обратите внимание, это причина гордыни. Вот мы, вот у нас, а вот вы, а вот у вас. Вы понимаете, это двое детей стоят друг перед другом, и вот это вот, а мой папа, знаешь, космонавт. А мой папа и сидит что-то выдумывает, ну, чтобы брехануть, чтобы показать, что вот все-таки мой папа и, следовательно, и я лучше, чем ты, выше. Вот эта борьба и в экономике, и в политике, и в различных сферах жизни, да, между государствами и народами, запомните, это все из-за нашей гордыни. И тварь страдает, совокупно мучится и страдает, ожидая вот этого откровения сынов Божьих. Какого откровения? Когда же они, вот эти сыны Божьи, придут к тому единству, да, тайна отца и сына, как они между собой едины. И вот чтобы они пришли к вот этому пониманию, этому разумению и стали едины между собой. Чтобы церковь была подобна первой христианской церкви. Чтобы было у всех одно сердце и одна душа. Чтобы они этому миру открыли вот этот величайший свет. Что едиными в мире любви мы можем жить только вот таким идя путем. И если у нас есть, то у нас будет что посмотреть. И до тех пор, пока мы с вами не станем такими, то вот это откровение, которое должно открыться, чтобы вот эта тварь, вот эти люди, вот это творение, которые мучатся и страдают, могли прийти, научиться сказать, да, действительно, с вами Господь. Да, действительно, вот только вот этот народ единственный, мудрый и разумный, у которого Бог действительно наиболее близок именно к ним. Почему? Да потому что вот такая жизнь, вот такие отношения. Мы это открыли, и заметьте, вот это и есть Царство Небесное. И помните, проповедано будет сие Евангелие Царствия. Какое сие? Царство Божие, праведность и мир, и радость, и единомыслие, и любовь, которая не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла. Вот когда вот это не языком, а жизнью церкви будет проповедана, тогда и придет конец. А пока что конец нам, к сожалению. Если мы не задумаемся, если мы будем продолжать, вот, как говорится, вот этой марихуаной баловаться, да, ну, извините. Никто другой не будет виноват в нашей погибели. Мы сами виноваты, потому что сами выбрали вот такой путь. Оправдывать свой грех, не бороться и все сделать, чтобы на это даже не обращать наше внимание. Всего хорошего. Надеюсь, что мы будем делать выводы для себя. И мы не уподобимся тем людям, которые вот опустились на такой уровень. Всего хорошего. И Бог нам всем в помощь.